Начинать, по идее, надо сначала. Начинать сначала, если мы хотим говорить о иудаизме, то нужно начать оттуда, откуда все началось, откуда вообще берется еврейский народ. И начало всех начал, казалось бы, это наш праотец Авраам, от которого все и пошло. Однако здесь я оказываюсь в положении несколько подобном Льву Толстому. Известный Лев Толстой когда-то хотел написать роман о том, как декабрист возвращается из ссылки в 60-х годах 19-го столетия. Но ведь для того, чтобы понять психику декабриста, нужно понять, каким образом возникло декабристское восстание. А для этого необходимо понять войну 1812 года. А для того, чтобы понять войну 1812 года, нужно понять сражение при Аустерлице, с которой все начинается. И так Лев Толстой начал писать свой роман с Аустерлица, а до декабриста так и не дошел. Вот. В чем-то я оказываюсь на него похож, потому что для того, чтобы говорить об Аврааме, нужно понять, а что было до него, в чем было, в общем-то, новое, что появилось в мире с появлением этого человека. А для этого нужно посмотреть на мир, на человеческую цивилизацию до появления Авраама. Я надеюсь только, что вся разница между мной и Толстым будет в том, что Толстой не успел дойти до того места, куда он хотел, а я постараюсь все-таки успеть. Итак, для того, чтобы понять появление Авраама, нужно понять тот исторический фон, на котором Авраам появляется. Источник наших знаний – это Тора, Пятикнижие Моисея, то, как она передает нам эти события, это устная Тора, и то, как комментаторы Торы, то, как устное предание интерпретирует эти события. Что же мы находим? Человеческая цивилизация, самый первый ее период развития, с того момента, как первый человек, Адам Аришон, первый человек и его жена с детьми оказываются изгнанными из рая, человечество начинает свои первые шаги на этой земле. Первый шаг оказался очень неудачным. По сути дела, это была Первая мировая война, в которой погибло не меньше 20%, 25% точнее процентов тогдашнего человечества. Всех живших людей было тогда четверо: Адам, его жена, два их сына, Каин и Эвель. И вот Каин убивает Эвеля. Братоубийство. Говорит о последствиях этого братоубийства, говорит Тора так. И сказал Господь Каину: где Эвель, брат твой? А он сказал: не знаю, разве сторож я брату моему? И сказал он: что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста твои, чтобы принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать тебе силы своей для тебя. Изгнанником и скитальцем будешь ты на земле. То, что переведено здесь на русском языке изгнанником и скитальцем, на иврите это звучит на венад тия баарец. Два понятия. На — это от слова лануа. Лануа означает двигаться. То есть ты будешь все время в движении, будешь ты скитальцем. Нигде, ни в одном месте не обретешь ты покоя. Всюду ты будешь чувствовать себя не на месте и будешь перемещаться постоянно с места на место. Земля будет гореть под твоими ногами. Земля, которая отверзла свои уста, чтобы принять кровь брата твоего, она не будет терпеть тебя. Это одно. Над. Над означает, у нас однокоренное слово минуде, то есть человек отверженный, человек, которого бойкотируют. Это уже не вопрос связи с землей, а это уже вопрос связи с человеческим обществом. Человеческое общество, то, которое тогда было, которое и осталось тогда, точнее, отец и мать Каина, они отвергли братоубийцу. Таким образом, Каин теряет свою связь с землей, он оказывается скитальцем, изгнанником. Каин теряет свою связь с человеческим обществом, он оказывается отверженным, изверженным из человеческой среды, и кроме этого, земля более не будет давать ему своего плодородия. Все это результаты убийства. И сказал Каин Господу: «Велика вина моя, непростительна. Вот ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица твоего я скроюсь, и буду шатающимся и скитальцем на земле. И всякий, кто встретит меня, убьет меня». И сказал ему Господь: «Зато всякому, кто убьет Каина, отомстится всемеро». И сделал Господь Каину знак, чтобы не убил его всякий, кто встретит его. Каин не умрет за свой грех на протяжении еще 7 поколений, однако жизнь его будет проходить в совсем новых условиях, в полном одиночестве, отлученный от человеческого общества, потерявший связь с землей. Раньше он был земледелец, отныне он остается в полном одиночестве. Дальше написана следующая вещь. «И ушел Каин от лица Господня и поселился в земле Нот на восток от Эйдена». Что значит «ушел Каин от лица Господня»? Я понимаю, если разговор бы шел о том, что человека вызвали бы на ковер, вызвали бы к какому-нибудь начальнику, замминистру или еще какому-нибудь начальствующему лицу, получил бы там человек нагоняй, и после этого получил нагоняй и ушел. Тогда понятно. Но что значит уйти от лица Господня, получивший нагоняй? Безусловно, Каин получает здесь нагоняй, он получает проклятие, и довольно серьезно. Но что значит уйти от лица Господня? Бог нематериален. Бог создатель материи, но сам не является моментом материи. Стало быть, поскольку не имеет он никакого отношения к материи, неприменимы к нему понятия в пространстве. Нельзя быть ни перед ним, ни за ним, ни справа от него, ни слева от него. Что означает уйти от него? Говорят наши мудрецы, стих этот нужно понимать несколько более глубоко. Каин ушел от Бога, иными словами, Каин порывает свою связь с Богом. И это важно, потому что в той ситуации, в которой Каин оказался, когда теряется его связь с землей, теряется его связь с человеческим обществом, за что бы мог Каин еще удерживаться? Какая ниточка могла бы обеспечить его существование? Это связь человека с Богом, связь человека со своим Творцом. Однако и эту последнюю ниточку Каин обрывает, только на этот раз сам. Связь с землей и связь с человеческим обществом потеряна, это от Каина не зависит. Это факт, объективный факт. Так получилось. Однако связь с Богом Каин порывает сам. Все равно, что человек, который, получив нагоняй, уходит, хлопнув дверью. Каин хлопнул дверью. Иными словами, отныне он будет пытаться построить свою жизнь, только полагаясь на свои силы. Он остается в абсолютном одиночестве. Как он будет себя вести? В этом полном одиночестве, когда нет связи ни с чем. Смотрим, что говорит Тора. «И познал Каин жену свою, и она зачала и родила Ханоха». Ну, первый его шаг, кажется, очень простой. Поскольку он один, самое естественное – попытка в его состоянии пробить этот круг одиночества, попытаться сделать так, чтобы вокруг него появились новые люди, которые бы уже не чуждались его. Каин рождает сына Каин. Это понятно. Называет он его Ханох. Но вот второй стих уже менее понятен. «И стал он строить город, и назвал город по имени сына своего Ханох». Почему Каин начинает строить город? И почему так важно Торе передать, что назвал он этот город по имени своего сына Ханох? Прежде всего, почему действительно город? Городская форма жизни, она прямо противоположна деревенской. До сих пор Каин был земледельцем. Однако отныне связь его с землей утеряна. Земля не будет давать ему своего плодородия. Он будет скитальцем на земле. Поэтому и новая форма жизни, которую он вводит, первая городская цивилизация на земле появляется именно тогда. Почему городская? Потому что городская жизнь, она действительно абсолютно не связана с землей. Город-то он стоит на земле, это верно. Но в отличие от деревенского жителя, который врос в землю, городской житель с землей не связан. Вся жизнь крестьянина зависит от земли. Даст она ему урожай, не даст она ему урожай. Здесь его пропитание. Здесь его работа. Землю он поливает своим потом и своей кровью. Городской житель совсем иначе. То, что земледелие дает, те продукты, которые дает сельское хозяйство, они приходят в город, и там городской житель их уже обрабатывает. делает из них что-то новое. От чего зависит жизнь, от чего зависит пропитание городского жителя? Не от сельского хозяйства, не от земли. Зависит только от него самого. От его сил, от его старания, от его умения, от его способностей, от его головы и его 10 пальцев. Все заключено здесь в нем самом. Для того, чтобы прожить в городе, человеку необходимо разбудить, пробудить в себе все дремлющие в нем силы, все дремлющие в нем таланты и способности. Именно поэтому Каин выбирает новый способ жизни. Он отвержен от земли. Хорошо. Отныне новая форма жизни, не связанная с землей, начинает развиваться. И теперь будет понятно, почему своего сына и тот самый город, который он начинает строить, называет Каин Ханох. Что значит Ханох? Ханох происходит от еврейского слова хинух. Если мы поставим здесь другие огласовки, тот же самый корень. Хинух означает воспитание. В сегодняшнем языке более принято пользоваться в понятии образования, но коренное значение – это воспитание. Что значит воспитание? Что делаем мы, когда воспитываем ребенка? Неправильно было бы думать, что мы пишем на белом листе бумаги. Потенциал уже заключен в ребенке, он уже существует. Сила его души, черты его характера, качество его характера – все это уже в нем есть, однако все это только в потенциале. Воспитание ребенка – есть способ развить этот самый потенциал и направить его в ту сторону, в которую я хочу. Пробудить дремлющие в ребенке силы. И именно это, как Каин видел, и есть самое главное в его новой жизни. Каин ушел от земли, Каин ушел от человеческого общества, Каин ушел от Бога. Новая цивилизация строится только на силах человека. Это первая попытка построить цивилизацию без Бога. Только на силах и стараниях, умениях и способностях человека. Поэтому самое важное в этой цивилизации – это развитие личности, развитие индивидуума, пробудить в нем все дремлющие в нем силы, все его способности. Именно поэтому и сына своего называет Каин Ханох, и город, который он называет, который он строит, называет он Ханох. Любопытна этимология и еще одного слова. Само слово «город» на нашем языке означает «ир». «Ир» происходит от слова «эр». Что означает «эр»? «Эр» означает «бодрствующий». «Лехаир» – это разбудить кого-то, пробудить кого-то. Снова мы видим, та же самая идея проявляется. В этом-то суть всей городской жизни. Она зависит от одного – от пробуждения способностей и сил, дремлющих в человеке. Итак, этот самый первый город, самый древний город на земле, назывался Ханох. И, очевидно, по крайней мере, по идее его, он напоминал университетский кампус. Главная идея была воспитание, развитие личности, развитие талантов, пробуждение дремлющих в человеке сил. Что же происходит в этом городе? Дальше Тора не рассказывает нам о конкретных событиях, а передает только имена глав поколений, поколения за поколением, которые рождаются в этом городе. Довольно странно. Одно из двух. Либо Тора хочет что-то здесь рассказать, и тогда хочется какой-то сюжетной линии. Либо ничего Тора не собирается рассказать, тогда не нужно и упоминать имена этих людей. Для чего нам даны эти имена? Тому, кто ближе знаком с текстом Торы, может быть известно, что все имена в Торе, имена всех людей, упомянутых в Торе, они сущностны. Это не просто поскольку назвали его Хаим, или Янкель, или Шимон, вот так он и есть. Каждое из имен выражает суть того человека, о котором идет речь. Точно так же и здесь говорят наши мудрецы, комментаторы Торы. Если Тора перечисляет здесь имена глав поколений, очевидно, очевидно, в имени каждого из них и заложена необходимая нам на века информация, небольшая, но достаточная для нас, для того, чтобы понять, что же происходило в каждом из этих поколений. Так, посмотрим, что же Тора здесь перечисляет. Выглядит это как метрическая книга. «И родился у Ханох, у Ханоха Ирод, а Ирод родил Михиаэля». Значит, первый сын называется Ирод. Причем любопытно, что отмечают комментаторы, Ирод, он появляется в пассивном залоге, он родился. А вот уже в последующих поколениях Ирод родил Михаэля, а Михаэль родил Метушаэля, дальше идет уже активный залог. Здесь пассивный. Что ж такое Ирод? Ирод, слово это однокоренное другому слову, которое означает дикий осел. Вот этого внука Каина, сына Ханоха, называли дикий осел. Что значит дикий осел? Пожалуй, нет больше другого животного, которое менее всего воспринимает какое бы то ни было воспитание, какие бы то ни было рамки, чем дикий осел. Он не просто упрямый осел, тот культурный осел, которого мы знаем, он просто упрямый. А это еще дикий осел. Воспитание само по сути-то своей означает накладывание определенных рамок. Невоспитанный ребенок – это тот, кто делает то, что ему захочется, то, что его левая нога захочет. Воспитывая, мы уже начинаем накладывать определенные рамки, налагаем определенную узду на воспитуемого. Мы ему говорим, это делай, а это не делай. Так сделать можно, а так нехорошо. Первый сын был Ханох. Второй сын был его прямая противоположность. Если первый сын, вся идея его, очевидно, это каким-то образом отражалось и в его личности, было воспитание, то сын у этого воспитанного папы был, очевидно, очень-очень невоспитанным. Необузданный, не принимающий никаких ограничений, никаких рамок, как дикий осел, Ирод. Как это получается? Почему у воспитанного папы невоспитанный сын? Почему те идеалы, которые были так важны для Каина, деда, которые, очевидно, были еще важны для сына Ханоха, почему эти идеалы оказались на мели, когда родилось всего лишь третье поколение, когда рождается Ирод? Первое объяснение более-менее поверхностное, но всегда так бывает, всегда есть проблемы отцов и детей. Всегда есть какое-то непонимание, и идеалы не всегда переходят действительно из поколения в поколение. Бывает так. Я вспоминаю сейчас много лет тому назад, когда я только приехал в Израиль, и пошел я учиться в ешиву. Помню, моя мать написала мне следующее письмо. Все это, конечно, очень интересно, то, как ты увлечен своим новым бзиком, но... Не думаешь ли ты, что в конечном итоге твой сын сделает тебе то же, что ты делал мне? Не думаешь ли ты, что твой сын повернется от всех твоих идеалов, точно так же, как ты повернулся от тех идеалов, на которых ты был воспитан? Откуда тебе известно, что ты начинаешь здесь что-то новое? Быть может, потом все повторится опять так же. Вот такой вопрос она мне задала, и, честно говоря, на первый взгляд меня вопрос действительно озадачил. Кто сказал? Ну, понятно, я буду воспитывать своего сына в тех идеалах, которые мне кажутся важными. Но кто сказал, что у меня будет успех? От чего это зависит? Я и написал в ответ следующую вещь. Что, приехав в Израиль и оглядевшись, я увидел здесь много-много групп населения, очень разношерстная страна, но, по крайней мере, две группы очень резко выделяются и обращают на себя внимание. Первая группа – это традиционные, религиозные, так называемые религиозные евреи. Вторая группа – это кибуцники. Чем они выделяются? Если противопоставить одно другому, мы увидим одну любопытную вещь. Первая группа продолжает исторически тот путь, который начался 3300 лет тому назад. И почему-то у них получается передавать свои идеалы из поколения в поколение. И это продолжается 3300 лет тому назад. Всегда оказываются на протяжении истории группы населения, которые отпадают. Отпадают и уходят в сторону. Но все равно костяк, пусть даже самый маленький, пусть он остается где-нибудь, может быть, даже меньше 10% всего еврейского народа. Но этот костяк остается во всех исторических эпохах. С другой стороны, кибуцники. Кибуцники, которые начали с большим идеализмом. Лет 80-90 тому назад, которые осушали болота, которые жили в нечеловеческих условиях, которые воевали. И вот весь этот идеализм, который был, немножко напоминавший комсомольцев 20-х годов, что с ним стало сегодня? Придите в кибуц, вы увидите там внуков тех, кто осушал болота и боролся с комарьем, вы их там не найдете. Значительная часть, она находится сегодня в Сан-Франциско, в Лос-Анджелес. и в прочих симпатичных для израильтянина местах. Почему? Куда же все делось? Почему здесь не смогли передать свои идеалы, а идеалы были? Никто не спорит. Но почему эти идеалы пионерские невозможно было передать в дальнейшем уже третьему поколению? Почему, с другой стороны, оказывается группа людей, которые свои идеалы продолжают передавать на протяжении 3300 лет? От чего это зависит? Быть может, один из ответов на этот вопрос, он вот какой. Наши мудрецы в Талмуде рассуждают о следующем вопросе. По еврейским законам, по гражданским законам, которые установил иудаизм, есть ли понятие наследства для неевреев? И говорит там Талмуд довольно странную вещь. Понятие, которое называется «нахала», что, в общем-то, переводится на русский язык как «наследство», оно есть только у евреев. Понятие «еруша», вот оно есть у неевреев. На русский язык и то, и другое переводится одинаково. Наследство. В чем здесь разница? «Нахала» происходит от слова «нахаль». Нахаль означает поток, река иногда. Поток. Поток – это то, что непрерывно. То есть непрерывный переход от одного поколения к другому. Непрерывная передача багажа материального и духовного от одного поколения к другому. Еруша – однокоренное ему слово легареш. Легареш означает выгнать. Иными словами, это уже совсем другая система смены поколения, когда одно поколение вытесняет предыдущее, грубо говоря, дает ему пинка. От чего это зависит? У еврейского народа отношение к предыдущему поколению, оно особое. В тот момент, когда ребенок воспитывается в такой системе взглядов, где есть четкая пирамида, и во главе этой пирамиды прежде всего стоит Бог. А о том, что есть на свете Бог, человек знает и узнает от своего отца и от своих учителей. И авторитет отца черпается из авторитета своего самого Бога. Есть совсем иное, чем принято в мире отношение к предыдущему поколению. Предыдущее поколение для еврея, живущего по закону Торы, оно всегда наиболее уважаемо, оно всегда важнее и умнее нашего поколения, а уж тем более завтрашнего поколения. В конечном итоге еврейский народ начинает свою историю с большого события, с получения Торы на горе Синай, как народ. Мы когда-нибудь и об этом поговорим. С того момента и дальше мы только удаляемся от Синая. Поколение предыдущее, оно ближе к Синаю, оно больше видело. Оно больше знало, оно ближе к источнику еврейской мысли, оно ближе к источнику еврейского духа. Поэтому последующее поколение внимает словам предыдущего поколения с трепетным уважением. Поэтому здесь есть нахала, поток непрерывный, идеалы переходят от одного поколения к другому. Однако у неевреев, а я от себя прибавлю, и у евреев, которые живут как неевреи, у них другое состояние. У них есть еруша. Переход от поколения к поколению идет путем вытеснения. Одно поколение вытесняет другое. Кто из нас не помнит, что мы думали, когда нам было 17 лет, что мы думали о своих мамах и папах? При всем уважении, но безусловно же они нас не понимают. Есть известная старая проблема, которая называется проблемой отцов и детей. Что это проблема? Отцы не понимают детей, дети не понимают отцов. И самое главное, что ребенок не в состоянии воспринять авторитета своего отца, авторитета с предыдущего поколения. История начинается с нас, с нашего поколения. Наши предки были примитивными, они ничего не понимают. Мы сегодня уже умеем, мы знаем, мы более образованные, мы более умные, мы летаем на Луну, мы перекрываем Енисей. Мы умеем намного лучше них. Мы понимаем намного лучше них. Поэтому то, что мы делаем, мы вытесняем предыдущее поколение. Его время уже ушло, они уже отжили свой век. Мы понимаем лучше них. Поэтому действительно история каждый раз начинается снова. На ошибках прежнего поколения новое поколение не учится. Здесь, там, где есть, там, где переход от поколения к поколению Еруша, там действительно нет никакого залога предполагать, что идеалы, в которые верит дед, передадутся его сыну и внуку. Его сыну еще может быть, но внуку навряд ли. В отличие от той системы поколений, которая называется нахала. Плавный, непрерывный, как поток, переход от одного поколения к другому. Именно это самое произошло и с Каином. Вспомним, откуда мы ушли. Мы говорили о Каине. Почему так получилось, что Каин не сумел передать своих идеалов, в которые он верил, воспитание, развитие личности, развитие индивидуума, почему не удалось передать эти идеалы уже третьему поколению, своему внуку Ираду, который был как дикий осленок? Да потому что Каин начинает все с одного. Ваейце Каин мелифней Ашем, и ушел Каин от Бога. Каин строит свою цивилизацию без Бога. Ему не нужен Бог. Он ему будет мешать. Здесь, когда цивилизация строится именно так, здесь понятно, что третье поколение выбрасывает все идеалы своих отцов. Таков был Ирад. Кто родился у этого Ирада? Ирад родил Михиаэля. Михиаэля – это слово составное. Две части его. Первая часть – Михи. Михи – это в императиве, в повелительном залоге означает «сотри», «стереть». Последние буквы «Алеф Ламед» означают «Эль». Это одно из имен Бога. Иными словами, стереть имя Бога. Изменения определенные. Если до сих пор люди о Боге знали, единственное, что в нем не нуждались, пытались построить, что не нуждались, а пытались построить человеческую цивилизацию без Бога, своими силами, своими стараниями, своим умением. Отныне начинается новый процесс. Поскольку Бог не нужен, а вещи, которые не нужны, всегда люди забывают. Точно так же здесь. Поскольку Бог не нужен, то о нем постепенно уже в четвертом поколении начинают и забывать. Имя его стирается из памяти людей. Это четвертое поколение. Пятое поколение родил, кто у него родился? И Михиаэль родил Метушаэля. Метушаэля происходит, говорят это комментаторы, от слова «метим», что означает «массы». То есть тот процесс, который начался, очевидно, только с кругов интеллигенции, стирание имени Бога, он постепенно переходит в массы. Люди в массе своем вообще забыли, что Бог на свете существует. Кто родился у Метушаэля? Метушаэль родил Лемеха. Лемех. Большая часть комментаторов говорят здесь, поднимаем руки, этимология этого слова непонятна. С точки зрения языка Торы, с точки зрения иврита, непонятно. Полу в шутку, полу всерьез. С точки зрения, может быть, другого языка, на идиш, этимология очень простая. А лемехел, ни тудой, ни сюдой, ни то и ни сё. А? А лемех, совершенно верно, а лемех. Здесь Тора почему-то на этом лемехе останавливается уже подробнее. Здесь метрическая книга кончается. И Тора начинает рассказывать подробнее. «И взял себе Лемех двух жен, имя одной Ада, а имя другой Цила. И родила Ада Яваля, он был отец всех живущих в шатрах со стадами. А имя брата его Юваль, он был отец всех играющих на киноре и свирели. И Цила тоже родила Тувалкаина, шлифующего и кующего всякую медь и железо. А сестра Тувалкаина Наама». Здесь вдруг Тора рассказала о трех сыновьях Лемеха, которые живут в городе Ханох. Причем каждого она называет отцом чего-то, отцом какого-то определенного занятия людей в дальнейшем. Давайте же их рассмотрим, всю эту семейку из трех людей, рассмотрим ее внимательно. Первый, который бросается в глаза, это Яваль. Кто такой Яваль? Он был отец, перевод, который здесь имеется, говорит так, он был отец всех живущих в шатрах со стадами. Перевод этот переводит слово «микне», которое упомянуто в оригинальном тексте. микне, как стада, стада скота. Однако перевод этот довольно проблематичный. Почему? Потому что сказать, что Яваль был прародитель всех пастухов, довольно странно. Хотя бы потому, что Гевель, тот самый, которого убил Каин, он уже был пастухом. Так если кто и был прародителем всех пастухов, которые сидят, играют на свирели и смотрят на своих овечек, так это был Гевель, а не Юваль, который родился через 7 поколений после него. Поэтому другие комментаторы предлагают иное решение. Слово «микне», однокоренное ему слово, это «киньян». «Киньян» означает «приобретение». Отсюда «ликнот» значит «купить». Приобрести. Иными словами, это был человек, который занят был приобретением, накоплением материальных ценностей. Человек, который накопляет материальные ценности, ему абсолютно не важно, чем заниматься. Тем, что дает деньги, тем, что дает прибыль. Бизнес. Сегодня идут персидские ковры, хорошо. Завтра будут идти каракулевые овечки, тоже хорошо. То, что идет. Во что уже вкладывал этот Яваль свои усилия и свои капиталы, это уже менее интересно. Быть может, между прочим, он вкладывал их и в скот. И то, чем он занимался, было скотоводство. Но дело было не в этом. Главная идея и двигающий момент был накопление материальных ценностей. Киньян. И так он был отцом всех тех, кто занимается бизнесом. Отец тех, кто занимается материальными приобретениями, накоплением имущества. Это первый угол каиновой цивилизации. Дальше посмотрим, может быть, перескочим, посмотрим третьего брата. Третий брат называется Тувал-Каин. Что с самого начала как-то странно. Появляется там имя его прапрадеда, Каина. Называется он так, Тувал-Каин. Почему праправнука назвали в честь своего, ну, не очень славного прапрадеда, первого брата-убийцы? Посмотрим, кстати, чем он занимался. Он был шлифующим и кующим всякую медь и железо. То есть его профессиональное занятие было металлообработка, создание металлических орудий. И он был прародителем всех тех, кто затем будет этим заниматься. Связь с его братом Явалем понятна. Тот, кто занимается накоплением, тот, кто занимается бизнесом, он прежде всего нуждается в людях, которые будут развивать технологию. Яваль производит конкретные материальные ценности, накопляет прибыль. Тувал-Каин не производит конкретных материальных ценностей. Он производит производство. Он производит орудие производства, которое дает возможность Явалю, бизнесмену, накапливать все больше и больше денег. Понятно, что Яваль будет содержать такого человека, будет его кормить, будет ему платить, безусловно, он ему необходим. Но все же, почему же этого технолога назвали Тувал-Каин? Мы видим, имя это составное. Слово Туваль, что оно означает? Есть даже в современном обиходном иврите слово однокоренное. Летабель и существительное тавлин. Что означает тавлин? Тавлин означает приправа. Стало быть, летабель – приправить какую-то еду. Что значит приправа? Если мне подают пищу пресную, невкусную, которая сейчас не годится мне в употребление, когда я кладу немного приправы, перца, соли или еще чего-нибудь, то пища становится лучше. Таким образом, летабель – это не просто приправить что-то, а это улучшить что-то, сделать его значительно лучше, усовершенствовать. Стало быть, Тувал-Каин – это тот, кто усовершенствовал своего старика, прапрадеда Каина. Чем же он его усовершенствовал? Говорят наши мудрецы, посмотрим на его профессию. Он был праотцем всех, кто занимается металлообработкой. Он Тибель уманутошель Каин. Он улучшил ремесло своего прапрадеда Каина. Какое было ремесло у Каина, мы знаем, что он отличился одним. Он убил своего брата. Нужно сказать, что Каин был довольно примитивным убийцей. Он не знал, как это делается. Кино тогда не было. Телевизора в доме у Каина тоже не было. Сегодня все просто. Сегодня 9-летний мальчик может посмотреть телевизор и знать, как это дело делается. Так, здесь недавно, не так уж давно, здесь был случай, когда 9- или 10-летний мальчик, посмотревший фильм, не помню уже американский или другой, взял у своего папы автомат и отправил своего папу с мамой и сестричками на тот свет. Обычный мальчик. Тем, кто еще не купил телевизор. Но у Каина телевизора-то не было. Он не знал, как это делается. И поэтому он пытался чисто опытным, эмпирическим путем каким-то образом вытрясти из своего брата Эвеля душу. Он его тряс, стукал его везде, где можно. О землю, о камни, о деревья. Поэтому говорит Тора, когда Бог вопрошает Каина, он говорит ему: «Коль дмей ахиха цуаким элаймина адама». Голос кровей брата твоего вопиют мне от земли. Почему кровей во множественном числе? Крови. Почему кровей? Говорят наши мудрецы, в том-то и была штука, что поскольку он его стукал везде и всюду, пытаясь вытрясти из него душу, так кровь его оказалась везде, на многих-многих местах, на земле, на деревьях, на камнях. Все это было ужасно неэстетично, все это было ужасно грубо и примитивно. Туваль Каин усовершенствовал ремесло своего прадеда. Он изобрел колющее и режущее орудие убийства. Отныне отправить человека на тот свет можно было чисто, аккуратно, гигиенично, без всяких ужасных картин. Есть усовершенствование значительное. Человечество движется вперед. Получилась любопытная штука. Самое первое же серьезное технологическое усовершенствование в истории человеческой цивилизации оказалось использованным на зло. Человек занимался металлообработкой. И что самое первое, что он сделал, что он принес в этот мир? Колющее и режущее орудие убийства. Это же было первый раз. Но с тех пор не было практически еще ни одного технологического усовершенствования, ни одного прорыва в области технологии, которое не было бы использовано во зло, которое не было бы использовано для того, чтобы убивать людей как можно быстрее, как можно больше и за меньшие затраты. Почему так происходит? Почему это произошло здесь? Почему это происходит в дальнейшем в человечестве? Все мы воспитывались в послевоенную эпоху, когда многими овладела эйфория научно-технической революции, технологического развития, когда казалось, поскольку наука умеет много гитик, так ведь она же решит все вопросы. Все мы в это верили. Как было ужасно в один прекрасный момент выяснить, что уже ничего подобного. Чем больше человечество развивает науку и технологию, тем глубже оно копает себе яму. И каждое новое открытие, каждый новый технологический успех – это еще один гвоздь в гроб всему человечеству. Почему так происходит? Почему это так? Казалось бы, начинается все с безобидных вещей простых. Были когда-то в сельском хозяйстве люди очень страдали от различных насекомых, которые поедали урожаи. Изобрели ДДТ. Сельскохозяйственный рабочий смог вздохнуть впервые спокойно. Тут не прошло и 2 лет, как из ДДТ сделали те самые газы, которые сегодня готовятся для нас здесь недалеко, в Багдаде. 4 минуты лета отсюда. Почему так? Почему? Вся штука снова в том, откуда эта цивилизация начинает. «Ваейце Каин мелифне Ашем» – «И ушел Каин от Бога». Там, где человек уходит от Бога, там, где цивилизация человеческая утверждает, что она сама устанавливает, что на свете хорошо, а что на свете плохо. Там, где нет объективного критерия того, что есть добро, а что есть зло, что есть правда, а что есть неправда. Там выясняется, что у каждого-то своя правда. И каждый человек очень быстро находит оправдание любому своему поступку. Если бы цивилизация развивалась по другому пути, если бы во главе пирамиды по-прежнему оставался тот, кто этот мир построил и дал в нем непреложные объективные законы, что есть добро, а что есть зло, то, очевидно, тогда технологическое продвижение вперед не приносило бы той опасности, которую она приносит сегодня. Сегодня же не так. Сегодня, как сказал в свое время Норберт Винер, современный человек прекрасно может ответить на любой вопрос «как сделать?». Но у него нет ни одного ответа на вопрос «что сделать?». Как? Как сделать? Как прилететь на Луну? Как спуститься на дно моря? Как заниматься генной инженерией? Мы сегодня все можем. Ну, понадобится еще 5 лет, еще 6 лет. Нет сегодня нерешимых технологических вопросов. Но только ни в одном из этих технологических нерешений не записано, а для чего им пользоваться. А где же это взять? А каждый берет из своей головы. А почему бы нет? Тогда у каждого своя правда, у каждого своя система материальных ценностей. И, безусловно, материальные ценности того самого человека, который сидит в Багдаде, безусловно, он свято верит в то, что он в действительности освободитель арабских земель от самых разных там оккупантов, израильских, американских и прочих, прочих, прочих. Он считает, что он делает, безусловно, моральное дело. Человек, который вышел с ножом и убил 3 человек в Иерусалимском районе, вы что думаете, он тоже себя считает подлым, гадким убийцей? Чего подобного. Себя считает, безусловно, революционером, героем, насколько это возможно, палестинской революции, освобождающим свою землю от иноземных захватчиков. Ну, а мы с ним согласны? Не совсем. У каждого своя правда. И понятно, если этому человеку в дальнейшем попадется не просто нож, а попадется нечто более усовершенствованное, то он это использует. Если есть химическое оружие, почему нет? Если будет атомное оружие, почему нет? В том-то вся и штука. Когда вышло человечество, когда воейце Каин милифне Ашем, когда ушел Каин от Бога, когда нет более единого критерия того, что есть добро, что есть зло, когда у каждого своя правда, когда у каждого своя мораль, которая подчиняется его интересам, как это сказал до конца честно и прямо со всей большевистской откровенностью Владимир Ильич Ленин, кто помнит, на 3-м съезде комсомола, что пролетарская мораль – это, иными словами, то, что выгодно пролетариату, а буржуазная мораль – это то, что выгодно буржуазии, человек, который сказал со всей действительно большевистской открытостью. Другие люди это так не говорят, стесняются. Но по сути дела к этому все сходится. Коли Бога нет, так все позволено. В этом-то штука. И начинается это все от Туваль Каина. И в дальнейшем это продолжается год за годом, эпоху за эпохой. Теперь третий брат. Третьего брата называют Юваль. Кем же он был? Он был отец всех Юваль. Он был отец всех играющих на скрипке и на свирели. Это третья точка цивилизации Каина. Оказывается, что только накоплением материальных благ и только развитием технологии, только развитием науки и познания человечество не в состоянии удовлетворить своих потребностей. Появляется человек, и его, очевидно, тоже содержит, который занимается совсем новым искусством. Он был отцом всех играющих на скрипке и свирели. Человек не в состоянии найти удовлетворение в жизни только в материальном. Сколько бы его ни было. Ему хочется еще чего-то одного. И не случайно именно в обществе Каина это настолько важно. Искусство занимает настолько важное место. Ведь это эти самые три человека, мы видим, что это, в общем-то, основа каиновой цивилизации. И кто понимает, что та самая цивилизация, которая есть у нас сегодня перед глазами, она не намного отличается от той цивилизации, которая была тогда. Это, в общем-то, та же Каинова цивилизация, только несколько модернизованная. И третья ось, необходимая здесь, это искусство. Почему? Человек ищет утерянной гармонии. Человек ищет утерянной им гармонии, которую не могут ему вернуть ни материальные накопления, ни его изощренный ум, ни его технологические победы, ничего. Человеку, который связан с его Творцом, человеку, который связан с Богом, нет у него такой острой потребности в искусстве, потому что гармонию этот человек находит изнутри. Сама связь его с центром мира позволяет ему обнаружить эту гармонию в себе, внутри себя. Однако Каин начинает с того, что он уходит от Бога. Его цивилизация развивается без Бога. Поэтому настолько важно здесь появление искусства. Искусство не только как что-то, что развлекает человека. Ведь не случайно самым первым искусством в каиновом обществе была именно музыка. А это то самое искусство, которое более всего способно дать человеку гармонию. Хотя бы на час, хотя бы на полчаса, хотя бы на несколько минут. Потом все опять повторится сначала. Но хотя бы то время, когда человек слушает музыку, он в состоянии обрести хотя бы извне утерянную им когда-то гармонию. Вот эти три основы: накопление материальных ценностей, накопление богатств, развитие техники и технологии и искусство. На этом-то и строится цивилизация в городе Ханох, в городе воспитания, в городе развития человеческой личности, в городе развития индивидуума, пробуждения его сил. Чем кончается эта цивилизация? Дальше в Торе идут какие-то совершенно непонятные слова. Этот самый Алемех, он вдруг начинает говорить стихами. Сказано там так. «И сказал Лемех женам своим: Ада и Цила, послушайте голоса моего, жены Лемехови, внимайте словам моим. Мужа убил ли я за язву мне и отрока за рану мне?» Чтобы человек так говорил, даже если у него есть две жены, чтобы обеим говорить стихами, это довольно странно. Что это за древний баян? Наши мудрецы говорят, что то, что произошло здесь довольно неприятное событие. К тому же разговор здесь идет почему-то об убийстве и еще и стихами. Мудрецы рассказывают здесь следующую вещь. Туваль Каин — это было как раз седьмое поколение от Каина. Седьмое поколение. Каину было отпущено жизни на 7 поколений. И вот вышло так, что Лемех, он действительно был Алемех, Алемехал такой, вышел он со своим сыном Туваль Каином на охоту. Вышел он на охоту, был он подслеповат, издали показалось им что-то похожее на оленя. Так, на опушке мелькнуло. Скотина. А это человек. И не только человек, а когда этого человека-то рассмотрели, оказалось, что это прапрадед Каин. Ни больше, ни меньше. Здесь свелись счеты. Каину было отпущено 7 поколений, и здесь же его собственный праправнук его убивает. Не случайно, кстати, вышло это именно так, что он показался ему издали животным. Человек, который убил своего брата, человеческий облик он теряет. И издали, ну, сблизи посмотрит, человек как человек. Уши, голова, ноги, все при нем. Но издали животные, безусловно. Рассказывает дальше устная Тора, что Лемех не знался, не мог найти себе места. Собственными руками убил своего собственного прапрадеда. И в отчаянии сделал он вот такое движение. А поскольку был он подслеповат, то не заметил он, что сын его, Туваль Каин, как раз пришелся ему между рукой. Значит, в один и тот же день, он прикончил этот Алемехл и своего прапрадеда, и своего сына. Это то, что он говорит своим женам в полном ужасе. «И сказал Лемех женам своим, Ада и Цила, послушайте голоса моего жены Лемеховой, внимайте словам моим. Мужа убил ли я за язву мне и отрока за рану мне?» Мужа он убил, то есть взрослого своего прапрадеда, и отрока своего сына, а себе он что имеет? Язву и рану. Вещь-то не случайная, и стихами она сказана не случайно. Потому что здесь, помимо бытовой человеческой трагедии, здесь подводится итог того самого поколения. Подводится здесь итог всей каиновой цивилизации. Это цивилизация, которая убивает свое прошлое. У нее нет связи с прошлым. Не случайно Лемех убивает своего прапрадеда. Эта цивилизация убивает свое будущее. У него нет никакого будущего. Лемех убивает своего сына. Что оно имеет в жизни? Имеет ли оно удовлетворение? Что оно имеет в настоящем? В настоящем оно имеет язву и рану. Здесь Тора заканчивает рассказ об этом периоде человеческой истории и переходит к другой теме. Это другая тема, вот какая. У первого человека, Адама, родился впоследствии еще один сын, Шет, который был братом Каина. Шет. И дальше Тора рассказывает уже о новой цепочке, о новой цивилизации человечества. Она развивается параллельно Каиновой, но не смешивается с ней. Две цивилизации развиваются параллельно. Не будем входить сейчас подробно в то, как шло развитие той цивилизации. В двух словах можно сказать, что шло оно как-то так по синусоиде. Все время сменялись там подъемы и спады, подъемы и спады. Но вот наступает момент, как говорит Тора, когда эти две цепочки начинают встречаться, когда начинаются смешанные браки, когда потомки Каина начинают жениться на потомках Шета. Кстати, один из них был такой, тот самый Лемех, у него была еще дочка. Дочку звали Наама. Так вот, та самая Наама, она вышла замуж за праправнука Шета, которого, кстати, тоже звали Лемех. И вот у них родился сын, которого звали Ноах. Ной. Ной, бедный Ной, у него был и папа Лемех, и тесть был Лемех. Так вот, Ной, который был, в общем-то, почти современником Тувал-Каина, о Ное сказана следующая вещь. Он изобрел плуг. Обратите внимание, он тоже занимался технологическим развитием. Однако, в отличие от Тувал-Каина, своего современника Ишурина, который изобрел колющее и режущее орудие убийства, Ноах изобретает плуг. Так или иначе, поскольку здесь две цепочки сомкнулись, то надежды больше нет. И следует следующая вещь. Бог объявляет Ноаху, что вся цивилизация первая неудачна. Она не выполнила того, чего от нее ждали. Она ушла в совсем другую сторону. Отныне придет потоп. Потоп, который смоет всю первую человеческую цивилизацию, однако человечество на этом не закончится. Человечеству будет дана вторая попытка. Каким образом? Ноах и его семья, они спасутся от потопа, и от них произойдет новое человечество, новая цивилизация. Быть может, она сумеет сделать то, что не сделала первая цивилизация. Быть может быть, она исправит, точнее, то, что напортила первая цивилизация. Но об этой послепотопной, до сих пор мы говорили о допотопной истории, а уже о послепотопной истории мы сегодня говорить не будем, об этом в следующий раз.